Глава 13. Старая легенда о Фархаде. Ширин и Шапур шли старой тропой в сторону Великой Скалы. Эта дорога была давно заброшена людьми с тех самых пор, когда несколько столетий назад великое землетрясение подняло из недр скалу Баюк-Девор, и русло горной реки Сыры-Дарю омелело, превратившись в маленький ручей. С тех самых пор кишлак-беговая Сай наполнился скорбью и печалью. Конечно, жизнь в селении не прекратилась, но на многие поколения стала трудна и безрадостна. Люди рыли колодцы, искали родники, но этого было недостаточно. Долгие годы болезней и голод уничтожали селян. Многие покинули свои дома. Но была легенда, которая говорила, что в эти дни, когда звезды сложатся в стрелу, указывающую на Баюк-Девор, а с гор начнет исход змеи, произойдет чудо, и вода вновь наполнит прежние берега, и беды покинут кишлак навсегда. Ширин и Шапур поднимались в горы, ожидая собственными глазами увидеть, каким образом оживет река. Они знали эту легенду с малолетства. Еще их прадедушка рассказывал, что его прапрадедушка был свидетелем того, как выросла скала и возникла легенда. Дорога была долгой. Целую ночь они двигались по тропе, освещаемой ярким светом луны. Рассвет был уже близок, и первые стыдливые лучи солнца пробивались из-за верхушек гор. Ширин и Шапур расположились на вершине холма так, чтобы видеть мертвое устье реки. Напротив них, в километрах 10, высилась угрожающая громадная скальная стена из почти забытой легенды. «Достань лепешку, сестра!» Шапур скинул тяжелую вязанку дров с плеч и отвязал кавокши, бутылку из тыквы, наполненную родниковой водой. Потом развернул циновку и поставил бамбуковые стержни, чтобы натянуть покрывало от солнца. «Скоро начнется зной. Я сейчас построю навес, и можно будет расположиться в тени, покушать и отдохнуть. А костер разведем ночью, ведь неизвестно, сколько нам ждать». «Да, хорошо, брат. Ближе к вечеру я схожу к роднику и наполню кавокши на завтра». С этими словами Ширин расстелила платок на циновке, достала покрывало для шатра, а когда помогала Шапуру натянуть навес, поломала одну лепешку и положила перед братом. Потом устроилась рядом, и оба стали ждать, наслаждаясь красотой гор и утренним пением птиц. Они начинают свои песни с восхода первого светила, и скоро, когда покажется над горизонтом второе, спрячутся от дневного зноя до самого вечера. Так и происходит жизнь здесь, в этих суровых горах, между опасной ночью и испепеляющим днем. Но вдруг птицы разом замолчали. «Смотри!» Шапур резко встал, можно сказать, вскочил на ноги, повалив навес. Ширин скинула плотную ткань, накрывшую ее с головой, и ее взгляд устремился прямо в середину самого большого уступа скалы. Там происходило что-то непонятное. В полной тишине скала начала разрушаться, и по всей высоте возник ужасной силы камнепад. «Что это такое?» Не вставая, Ширин спряталась за Шапура и обхватила его за ноги. Шапур не успел ответить. Мощнейший гром сбил его с ног прямо в пыль, что разом вздыбилось вверх, как будто землю встряхнули подобно старому одеялу. За первым раскатом грома прокатился второй, третий, и все вокруг замерло. Брат с сестрой поднялись с земли. Все вещи разметало по сторонам, но это осталось незамеченным. «Что это было, брат Шапур?» Ширин все еще пряталась за его спиной, а он, пытаясь отряхнуть одежду, вглядывался вдаль. «Я не знаю, сестра, но что бы это ни было, оно уже закончилось, и нам ничего не грозит. Но смотри, скала продолжает обрушаться», — он указал рукой. «Если нам ничего не грозит, может быть, подойдем поближе?» Ширин выпрямилась и прошла вперед, зашла на большой камень, откуда было лучше видно, так как его не укрывало покрывало пыли, которая до сих пор не осела. Через мгновение оба увидели, что камни с середины уступа скалы влетали уже не вниз, а вперед, увлекаемые потоками черной массы. Через минуту над их головами пронесся еще один раскат грома. Он уже не был столь оглушающим, как раньше. «Шапур! Шапур! Это же вода!» Ширин обняла брата и начала прыгать от счастья. «Точно! Случилось!» Шапур стоял, не шевелясь, стараясь не пропустить ни одного мгновения. А снизу, в устье реки, творилось что-то невообразимое. Живительная лава неслась, разбрасывая во все стороны камни и волны, бурлила и кипела грохоча. Зарождалась новая счастливая жизнь кишлака Беговат Сай. Да, пошумели. А вроде небольшой такой сверточек. Радж кашлянул и отряхивался, хотя последнее было совершенно бесполезно. Ведь пыль заполнила все пространство настолько плотно, что дышать не помогала даже намоченная плотная вата стеганого чепана. Немного придя в себя от грохота взрыва, Радж на ощупь искал друга, постоянно натыкаясь на камни. В целом храм удивительным образом выдержал, хотя и немного пострадал. Каждый раз Радж мысленно благодарил стены за крепость, но его беспокоило то, что Фархад не подавал признаков жизни. Радж попытался окликнуть его и тут же захлебнулся пылью. Видимо, необходимо немного подождать. С этой мыслью Радж присел на плиту лежанки и прислонился к прохладной стене. Ему было очень горячо во всем теле, и прохлада была бы очень кстати. Так прошло некоторое время. Вот Радж увидел слабый поток света, пробивающегося через дыру в храмовом потолке. Не задумываясь, он пошел на этот свет. Споткнувшись, услышал у своих ног чертыхание Фархада. «Ну, слава Господу! Ты живой, Фархад! Тебя не придавило ничем?» Радж опустился на колени и начал ощупывать друга. «Был бы еще живее, если бы ты не пнул меня ногой в самое дыхло», – прокашлял Фархад. «Но извини, дружище, ничего, сейчас я помогу тебе встать». Радж обхватил друга и помог подняться. «Ну, как ты?» Радж продолжал поддерживать Фархада, одной рукой потирающего голову, а другой держащегося за живот. «Вроде нормально, даже никаких царапин нет. Если бы ты меня не пнул, было бы вообще замечательно». «Но сколько можно ворчать? Ведь я извинился же». «Да ладно, ладно, я же уже шутя. Главное, оба живы. Нормальное путешествие получилось, а?» «Да уж, ты только женщинам не вздумай рассказывать, я тебя знаю, потом вообще никуда не вырвемся». «Ну что я, придурок, что ли? Конечно, об этом ни слова. А все-таки интересно, что меня так звякнуло по голове, аж искры зазвенели, представляешь? И главное, уже который раз, и все по голове да по голове», — сокрушался Фархад. Оба опять опустились на каменный пол и начали ощупывать все вокруг. «Есть! Нашел! Ух! Черт, блин, обрезался! Осторожно, Радж! Так вот как получилось, что мои искры звенели. Значит, не послышалось». «Что ты нашел?» «Ты не поверишь, это оружие. Меч. Уж не то ли это оружие, о котором мы думали? Не разглядеть сейчас. Давай подождем, пока пыль осядет. Потом выйдем наружу и уже при свете осмотрим, чем меня прибило. У тебя фляга с собой? Очень пить хочется». Радж подал ему флягу. «Слушай, а что это за гул?» Только теперь Радж осознал, что они не разговаривали в тишине, а кричали, чтобы услышать друг друга. Фархад сделал пару глотков, передал флягу назад, не закрывая колпачка, предлагая допить оставшееся. «Нет, мне нравится этот фраер. Разрушил природный комплекс, а может быть и единственную дорогу через перевал, и ждет, что это могло пройти тихо. А вообще, конечно, странно, я думал, этот пакетик от силы пару камней сдвинет. Хорошо, что догадались ждать взрыва в храме. Ты прислушайся, уже все успокоилось, земля ведь не дрожит, значит, эффект взрыва уже прошел давно, а гул-то совсем не шуточный. Может, мы реку какую наружу выбили?» Радж стоял в задумчивости, то и дело оборачиваясь по сторонам, пытаясь понять направление источника шума. «А вдруг на нас прямо сейчас вода рванет?» Фархада эта мысль тоже насторожила, но он быстро успокоился. «Если бы поток нам угрожал, то он либо уже нас залил, либо он может вырваться только из штреков, откуда мы пришли. Но если бы это было так, то из них подуло бы ветром, а потоков воздуха нет. Ерунда», – суммировал Фархад и продолжил ощупывать находку. Выбравшись на свежий воздух, друзья сели и, не сговариваясь, посмотрели друг на друга, тут же расхохотавшись. «Черти! Точно черти!» – так оценил Радж вид Фархада и свой. «Кстати, ну-ка, давай показывай, что за меч тебя огрел в храме». Встав в полный рост, Фархад поднял восточного типа меч и пару раз размашисто порубил воздух. «Вот это красотища!» Меч играл на солнце, казалось, его выковали только что, на нем не было ни пылинки, ни ржавчины, ни изъяна. Друзья принялись рассматривать тончайший узор на плоскости лезвия. «А кузнец-то был мастером», – восхитился Радж. «Искусная работа, ничего не скажешь». Радж оторвал взгляд от меча и осмотрелся. «Я не помню такого места в этих горах. Смотри, какой огромный водопад. Я знаю только небольшой водопадик, но он на Семи озерах, и высота его вряд ли больше 5 метров, а здесь силище. Да и до озер 1,5 дня хода, не могли же мы подземными ходами столько пройти, и речка-то побольше Зеравшана будет. Откуда в Обманкутане такая сильная река? Да, видимо, мы что-то сломали в этой горе. Фархад немного задумался, гляделся по сторонам и добавил: главное, мы живы. Дороги и рядом не наблюдая, значит, государственное имущество цело, отвечать не придется. Да и никого не видно вокруг, ни людей, ни кишлаков, ни пионерских лагерей. Сейчас спустимся с горы, умоемся, постираемся, и можно будет отыскать дорогу домой. Не идти же назад подземельем. Судя по всему, сейчас воскресенье. Надеюсь, до завтра доберемся до дома. Друзья завернули меч в один из чепанов, а в другой остальные вещи и направились вниз к реке. Шапур, ты видишь? Там люди. Смотри, у самой реки на нашем берегу. Шарин дернула брата за халат. Вижу. Давай подойдем, может, нужна помощь. Шапур неожиданно остановился и оградил сестру. Знаешь, побудь-ка вон у тех камней, а я схожу проведаю. Случится что? Не ко мне беги. Брось все и за горой убегай в кишлак. Расскажи все, что видела. Я боюсь, Шапур, смотри, у них что-то блестит. Они с оружием. И их двое. Будь это воин Фархад из легенды, он был бы один. Блестеть на свету может многое. Сделай, как я сказал. Пока сам не позову, не выходи. И Шапур начал спускаться к незнакомцам. Слушай, Фархад, с таким красавцем нас остановят. Радж указал взглядом на меч, который отражал блики воды, играя в солнечных лучах. Я его в рубаху заверну, а сам поеду в чепане. А доберемся до мотоцикла, получше спрячем в коляске. А народ помешает, значит, где-нибудь на дороге остановимся и там переложим. Фархад посмотрел на Раджа, ожидая одобрения. И когда Радж кивнул, Фархад двумя ловкими движениями скрыл чудо мастера-кузнеца в рубахе, а для пущей уверенности набросил поверх чапан. Из-за спины послышалось падение камней. Друзья обернулись и увидели высокого парня, настороженно выглядывавшего из-за камней. «Эй, кто ты? Подскажи, куда нам идти, чтобы добраться до перевала? Мы там мотоцикл оставили», — крикнул Фархад. Потом добавил, обращаясь к Раджу. «Вовремя меч завернули». Через какое-то время, видя, что парень никак не реагирует, повторил текст на узбекском. «Бесполезно. На таджикском. Та же история». И опять Раджу. «Радж, а ты корейского не знаешь?» «Откуда мне его знать? Да и не похож он на корейца». В это время парень осторожно покинул убежище и, стараясь не пылить, начал спускаться. «Кто вы? Откуда?» – проговорил Шапур на наречии, очень похожем на узбекский язык. «Мы, похоже, заблудились в горах, а мотоцикл оставили на перевале. Может, поможешь нам выйти туда?» – подумав, добавил. «Меня зовут Фархад, а это мой друг Радж. А твое имя?» «Меня зовут Шапур». Шапур внимательно разглядывал друзей. «Вы вышли из скалы?» «Да». «Вас заточили в скале?» «Нет, мы просто исследовали подземелье, в которое вошли через пещеру льва, а вышли здесь». «Это вы сломали Баюк-Дивор?» «Ну да, в общем. Мы пытались выбраться». «А где твой меч, великий воин Фархад? Он с тобой?» От этих слов друзья просто остолбенели. Они не знали, что делать, поэтому смотрели то друг на друга, то на Шапура. А Шапур продолжил. «Прошу, покажи его мне. Мы ждали тебя много веков, мне не терпится убедиться, что это именно ты». И Шапур, прислонив правую руку к груди, отвесил глубокий поклон. Делать было нечего. Фархад достал меч и протянул его лезвие Шапуру. Как только Шапур увидел меч, тут же упал на колени и, отвешивая поклоны, не поднимая головы, начал бормотать слова благодарности и уважения. «Постой, объясни, в чем дело». Шапур встал на ноги, обернулся в сторону больших камней и, замахав руками, громко позвал Шарин. Друзья стояли в полном оцепенении. На склоне появилась прекрасная девушка в легких прозрачных одеждах, а солнце над ее головой создавало сияние, путаясь в ее волосах. Фархад был глубоко потрясен этим зрелищем. «Сестра! Это великий воин Фархад! А это его друг Радж! Это они высвободили спящую Сырыдарю и спасли Беговатсай! Поклонись им!» Шарин тут же исполнила требование брата. Возникла пауза. «Да что вы в самом деле, ребята? Что случилось в вашем кишлаке? Расскажите, мы постараемся помочь вам, а вы нам укажете дорогу», — прервал молчание Радж, видя, что Фархад в плену красоты сестры Шапура. «Ее звать Ширин, она моя сестра». На лице Фархада расплылась глупая, умилительная улыбка. «Мы проводим вас в Беговатсай. Ближе никаких селений нет. Там, за Большим Дастарханом, старики ответят на все ваши вопросы». Сладостный голос Шапура исключал любые возражения. «А что, друг Радж, в конце концов, возьмем отгул на понедельник. Ведь нельзя отказаться от такого приглашения». Фархад не отводил глаз от Ширин, а она скромно прятала лицо за накидкой, из-под тишка поглядывая на Фархада. Радж ухмыльнулся. Махом собрал все вещи, перевязал их ремнем и хотел было забросить себе на плечи, но Шапур молча взял их и предложил идти. «Да, и в самом деле, подкрепиться будет совсем не лишним». Фархад сделал перевязь из рубахи, заткнул за нее меч и, нежно взяв за руку Ширин, пошел вслед за Шапуром и Раджем. Так они и шли весь день, не замечая изнуряющего зноя. Остался один поворот за скалами, по низине, и мы дома. Отсюда до кишлака не видно, а дорога поверху очень сложна. Но когда мы повернем, мне кажется, Беговатсай полюбится вам, как родной дом, так же, как он люб нам. Ширин, беги в кишлак и сообщи великую радость. Я так понимаю, что заблудиться теперь невозможно? И эта единственная тропа ведет к Беговатсай. Радж дождался подтверждения Шапура. Давайте мы сделаем так. Вы с Ширин идите в кишлак, а мы тут с Фархадом посидим немного, отдохнем и двинемся вслед за вами. Голос Раджа был спокойным и уверенным, только Фархад почувствовал в нем нечто, что заставило его забыть о Ширин и утвердительно кивнуть головой. Шапур ничего не осталось, как согласиться с гостями. Он положил ношу на камень, пожал обеими руками руки Фархада и Раджа, и они вместе с Ширин ушли вперед. «Что случилось, друг?» – не скрывая тревоги, спросил Фархад. «А ты что, совсем ничего не заметил?» «Нет». «Ты думаешь, мы сейчас в Аманкутане, недалеко от привала, да? А где же еще? Мы весь день шли, и ты был слеп. Тебя ослепила красота Ширин». «Да в чем дело?» «Весь день на небе было два солнца. Одно высоко, почти в зените, то, что светило нам в лицо. А другое, более слабое, зависло низко над горизонтом, и его лучи освещали наши спины». «Может быть, это луна? Она ведь бывает и днем очень яркой, когда воздух чист и свеж. По-твоему, я не могу отличить звезду от луны?» «Так где же мы сейчас?» «Не знаю, брат, не знаю. Только уверен, что о городе Самарканде в этих краях вряд ли слышали. Посмотри на небо и попробуй отыскать медведицу, ну, или созвездие Ориона». Фархад задрал голову. «Этого не может быть». «Может, Фархад, может. И мы в этом». Рад сел на пригорок. «Предлагаю сесть, закурить и подумать в тишине. Надеюсь, мы можем доверять этим людям, но разобраться все же стоит. Я предлагаю сделать так». После некоторого молчания продолжил Радж. «Уйти нам сейчас все равно не дадут. Слишком мы засветились с этим взрывом. Да и назад идти больше 12 часов ходу, а мы слабы в данный момент. Поэтому давай так. Придем в кишлак, все разузнаем. Например, за кого они нас приняли, откуда знают про меч, ну и другие подробности. А вот когда все поймем, то и решим, чего нам делать дальше. Согласен?» «Ну, за кого они нас приняли, думаю, я догадываюсь». Радж с удивлением уставился на Фархада. «Да, да, кажется, я это знаю. Это ты, темный человек, не знаешь национального эпоса, еще собираешься книжки писать». Наслаждаясь наивной глупостью в глазах Раджа, Фархад немного подождал, потом продолжил. «Ты чего? Никогда не слышал легенду о Фархаде и Ширин?» «Ну, слышал, конечно. Только чего общего между этой легендой и нами?» «Да, видимо, тебе взрывом все же повредило. Ты уже мое имя забыл». В глазах Раджа забрезжило понимание. «Наконец-то! А сестру Шапура как звать?» Радж открыл было рот, но Фархад не дал ему возможности ответить. «Правильно, Ширин. И речку мы взрывом освободили, и кишлак спасли. Понял теперь?» «Вот только в легенде говорилось о том, что Фархад был один и жил недалеко от этих мест. Да и про меч я не помню, чтобы упоминалось. Кроме того, наша сыр дарья, а не сыры даря. Не течет в Вонкутане. В общем, конечно, это дело техники. Все эти детали мы выясним, следуя твоему плану. Клево, старик. Мы отлично дополняем друг друга, восхитился Радж, потом добавил. А я уж думал, ты совсем пропал через красоту, Ширин. Стоило только жителям Кишлака завидеть двух героев, затрубили карнаи, задали ритм дойры и заиграли дутары. Вокруг входа в Кишлак собрались жители, между взрослым населением шныряла детвора. Фархад и Радж прошли невысокую каменную стену, и тут же на их пути вспыхнули большие костры, ведущие к главной площади Кишлака Беговатсая, что означало начало большого праздника. Народ расступился, и перед первым костром навстречу друзьям вышли старейшины. По всем законам, хозяевами и гостями были отвешены взаимные низкие уважительные поклоны, после чего старейшины пригласили гостей проследовать к месту пиршества. На площади, освещаемой факелами, вокруг тлеющих угольев главного костра, обложенного каменным кольцом, располагались ковры с множеством кушаний. Отдельно был уложен большой ковер и курпачи для старейшин и гостей. Немного вдалеке, за занавесом, готовились мясные кушанья, запах от которых заставил желудки героев вожделенно заворчать. Вот, наконец, все уселись. И пока женщины разносили горячие блюда и вина, мужчины неспешно разливали чай, предвосхищая беседу. Было так тихо, что было слышно потрескивание факелов. Жители Кишлака старались не упустить ни одного слова, а ожидаемой полноценной беседы никак не получалось. Ответы гостей были непонятны аборигенам, а гости никак не могли понять, откуда жители знают про меч и как им, Фархаду и Раджу, добраться отсюда до родного Самарканда. Вдруг к старейшинам подбежал мальчик и что-то нашептал одному из них. Выслушав до конца, старик встал и произнес несколько слов, смысл которых друзья не смогли уловить. Но после этих слов селяне развернулись в сторону восточного выхода из Кишлака, и все, включая глубоких стариков, полегли в молитвенном поклоне. А из темноты дороги вышли четыре фигуры в одеждах, напоминающих европейские средневековые монашеские накидки с капюшонами, прикрывающими лица. У каждого из них был высокий, ровный, с массивным набалдашником посох. Таинственная четверка подошла прямо к ковру с гостями. Все четверо встали на колени перед Фархадом и Раджем, положили посохи перед собой и низко склонили головы. Один из них откинул капюшон назад и, глядя прямо в глаза Фархада, произнес: «Мы являем собой послов ордена Саменитов, что расположен на востоке в пустыне, на берегу Мертвого озера. Мы знаем, что великий воин Фархад поверг вчера Баюк-Дивор в бездну, из которой она когда-то выросла, и теперь освободил реку Жизнь. Мы признательны за то, что великий воин Фархад и его друг смогли донести до нас могучий меч Дабара и готовы принять этот волшебный меч на вечное хранение до времен, когда он потребуется людям в трудный час, как и предрек великий правитель Дабирана». Закончив короткую речь, он вновь покрыл голову капюшоном и склонился в почтении. Друзья переглянулись в замешательстве. Им совершенно не хотелось отдавать эту чрезвычайно ценную находку каким-то умникам, непонятно откуда взявшимся. А вдруг это подстава? А вдруг весь этот спектакль был разыгран только для того, чтобы они расстались с мечом? Может быть, в мече заложена сила, благодаря которой они, Фархад и Радж, еще живы? Затянувшееся молчание прервал Радж. Чем вы можете доказать истинность сказанного вами? В рукояти есть тайник. Откройте его, но прежде спросите, как называется время и место, в котором вы находитесь у старейшин. Информация из тайника написана на вашем родном языке, написана самим Дабаром, именно для этого случая, изрек один из четверки, не поднимая головы, из-за чего невозможно было понять, кто именно из четырех произнес эти слова. Радж потянулся за мечом, Фархад взялся за лезвие, а Радж внимательно рассмотрел рукоять и увидел знакомый символ. Точно такой же он вытащил самостоятельно из металлической бляшки и установил на свой мотоцикл вместо значка «Иш» на баке с одной стороны. Этот знак привиделся ему во сне, и выглядел он как круг, в котором заточен полукруг, внутри которого угол, маленький отрезок, а под ним треугольник, стоящий на квадрате. Знак показывал строение мира. К сожалению, когда Радж проснулся, Подробное описание смысла не запомнилось ему. Но сейчас Радж был уверен, что знак является ключом к чему-то очень важному в его собственной жизни. Правда, у знака на рукояти не было отрезка. Вместо него была небольшая щель. Радж попросил нож, но никто ничего ему не подал. Тогда он поднял голову и обомлел. Весь кишлак, не поднимая голов, находился в молитвенном поклоне, и только Радж и Фархад сидели на крупаче. Да четверка стояла на коленях, склонив головы. Тогда Радж посмотрел в глаза Фархада, и тот, как будто очнувшись, протянул нож. Радж втиснул лезвие в щель, что-то щелкнуло, и половинка рукояти освободилась, оказавшись в руке Раджа внутренней стороной наружу. Там находилась записка. «Уважаемые старейшины, назовите мне место и время сегодняшнего празднества», – громко попросил Радж. «Мадин третьего солнца, кишлак беговацай», и старик опять упал в поклоне. Радж развернул записку и прочел. «Во времени Мадин третьего солнца отражения мира, в кишлаке беговацай, после сотен лет заточения, таосом-ключником и героем Фархадом будет извлечена эта записка, дабы меч, что выкован мною, был отдан на хранение четырем из ордена саменитов, пришедших к беговацай по знаку звезд, как и было предсказано. И воцарится благоденствие в кишлаке беговацай, ибо исполнилось предначертанное. И в знак благодарности завершатся семь озер за скалою Баюк-Девор». «Ну что ж, брат Фархад, ты сам все слышал и видел. Нам надлежит отдать меч». А потом, приблизившись прямо к уху Фархада, как можно тише произнес: «Если мы хотим уйти отсюда живыми и вернуться в наш мир». Фархад отодвинулся, серьезно посмотрел в глаза Раджа и как во сне произнес: «Да, ты прав, брат». С этими словами Фархад вернул записку на прежнее место, аккуратно защелкнул половину рукояти и, став во весь рост, протянул меч таинственной четверки. Из четверки, не поднимая головы, поднялся тот, кто начал беседу. Молча принял меч и каким-то ловким движением мгновение ока убрал его за полу своей накидки. Поднялись остальные трое, представители и Радж. После молчаливой короткой паузы были отвешены глубокие поклоны, и четверка исчезла в темноте восточной дороги, а Фархад и Радж молча провожали их взглядами. «Никто не знает, как они появились в наших краях», – произнес один из старейших, предугадывая вопросы гостей. «Мы знаем только, что их 10. Они живут у высохшего озера. Чем питаются, неизвестно. Они очень могущественны. Однажды двое из них смогли противостоять сотне всадников. А в дни лихолетия, как в наших домах возникла неизвестная болезнь, уносившая стариков и детей, один из них пришел и начал медитировать у ключа. Болезнь исчезла сама собой. Больше мы о них ничего не знаем». «Ну что ж, уже вечереет, мы снова у скалы, и небо покидают оба солнца. Что теперь?» Фархад сбросил ношу на траву и присел сам. «Не знаю, брат, но я чувствую, что нам следует забраться вон на тот склон, который не затронул разрушением скалы. Поспим ночь там, а утром будет видно. В конце концов, мы пришли сюда пещерой, ей и уйдем. Свечей и еды у нас на месяц в запасе. Да, видимо, нам ничего другого не остается. А вот интересно, сколько мы уже времени путешествуем?» Радж присел рядом. «Давай подсчитаем. Мы уехали в ночь с пятницы на субботу, правильно?» Не дожидаясь ответа, продолжил. «И ту ночь мы провели у костра перед пещерой льва. В субботу утром мы вошли в пещеру. Где-то к обеду нашли второй выход. После продолжили путешествие по подземелью. Судя по свечам, мы дошли до грота спасительного ключа примерно к 7 часам вечера, ну плюс-минус 2 часа. Это уже получается вечер с субботы на воскресенье. Далее мы поспали немного, я думаю, часа 2, и двинулись в обратный путь. Заблудились и нашли храм, думаю, через 4 часа. Правда, мы еще немного вздремнули, и тебе привиделось во сне Ширин». Радж хотел продолжить, но Фархад резко прервал его. «Да, Ширин», – мечтательно произнес он. «Я ведь мог бы остаться и стать штатным героем кишлака, почти спасителем, и она бы стала моей женой». Фархад погрузился в мечты. «Прекрати, ты бы здесь и недели не смог прожить. Разве ты не заметил, что здесь нет ни радио, ни телевизора, ни телефона? Нет ничего, к чему ты привык. И потом, у тебя Маша есть. Если б ты остался, чего бы я ей сказал, как объяснил?» Немного подумав, добавил: «Не торопись, может быть, еще и не сможем уйти. Мало ли что за эти сутки со скалой могло случиться. Мы ведь реку выпустили». «Да, ты прав. Но помечтать же можно, ведь какая девушка. Давай лучше продолжим счет. Действительно интересно, сколько времени мы уже в дороге. Итак, часам к 2 или 3 ночи в воскресенье мы нашли храм. Далее всякая возня еще 1 или 2 продолжалась. Потом мы еще вздремнули, потом опять повозились и нашли взрывчатку. Итого выходит, что на момент взрыва было около 7 утра. После взрыва, примерно через 1 час, выбрались наружу, то есть около 9 часов утра. Здесь мы встретили Ширин и Шапура. И к ночи с воскресенья на понедельник дошли до кишлака. Понедельник утром мы отоспались и вышли в обратный путь. Значит, сейчас ночь с понедельника на вторник. Отсюда следует, если мы сумеем без приключений найти дорогу назад, то к среде будем дома. Вроде так. То есть путешествие с одной ночевкой вылилось нам в 4 суток. Ладно, хватит лежать, давай вставай. Перейдем на ту сторону, там и на ночевку остановимся. Оба встали, отряхнулись и пошли вдоль реки к водопаду, который сами же и сотворили. Каждый, не сговариваясь, старался избегать темы параллельного мира, боясь спугнуть надежду на возвращение. Вот, нормальное местечко. Эти камни скатиться не дадут. И трава сухая, теплая. Да и вид чудеснейший. С одной стороны водопад и река, а с другой – 7. А ну-ка посмотри, Раджик, или я глючу, сколько озер образовалось. 1, 2, 3... 6. Чего, считать не умеешь, что ли? Недовольно проворчал Радж, устраиваясь на ночлег. Да я-то могу, только вот чувствую, кинули нас на меч. Ты понял, что значит кинули? А то и значит, что пока мы перед последним поворотом сидели и планы выстраивали, брат с сестрой рассказали про меч, а старейшины устроили представление, чтобы его у нас выудить. И им это удалось. Да с чего ты это взял, не могу понять. С того, что в записке говорилось о 7 озерах, а их 6. Подожди, но как они могли вообще знать о озерах, о том, что я даос и мое прозвище Ключник? И как они могли все это в рукоятку успеть спрятать? Ведь пока мы шли, ты с мечом не расставался. А может, улучили моментик и смогли. Меня отвлекли, тебя отвлекли. Тем более, что я вниманием на Ширин завис, а ты на 2 солнца смотрел. Может, конечно, оно и так, но что-то уж больно витиевато все. По мне, будь у меня такая цель, я б кирпичиком втихаря сверху тяпнул одного, а мой дружок другого. И делов-то. Зачем такие шахматные театры устраивать? Ну не знаю, может ты и прав, Радж. Только озер-то все равно 6, а не 7. Ладно, утро вечера мудренее. Давай спать, а утром разберемся. И с этими словами Радж укутался в чепан. Сильнейший грохот и землетрясение разбудили друзей. На их глазах обрушилась огромная часть массива скалы и исчезла где-то в водах появившегося 7-го озера. Еще несколько минут склон, на котором базировались друзья, подрагивал, но потом все стихло. Вот тебе и 7-е озеро, Фархад. Кстати, утро уже скоро. Ты как, выспался, отдохнул? Вроде да. А про какое озеро ты говоришь? Радж, собиравший свою часть пожитков в кучу, готовясь к путешествию, чуть не начал заикаться от слов Фархада. Резко повернулся и посмотрел прямо в глаза друга. Фархад стоял, осматривая то левую, то правую сторону склона, внизу которого была не река, а обычная асфальтовая дорога, вьющаяся с серпантином у крутого склона скалы. И никаких озер не было, как и скалы Баюк-Дивор. Радж обомлел. Через мгновение они увидели, как по этой дороге из-за горы выехал тягач ЗИЛ-157 и, проехав дальше, исчез за следующим поворотом. «Ты говоришь, у них радио нет, телевидения нет, а асфальт и такие машины в их мире есть? Как ты думаешь?» Раджу было нечего сказать. Он посмотрел на небо и увидел обычное утреннее солнце. Одно солнце, одно единственное. С другой стороны небосвода еще не успела исчезнуть луна. Тоже обычная, не такая здоровая, как в их мире. И запахи здесь были родными, и воздух, и все. Вообще все было родным. «Давай спустимся и рискнем спросить, где мы?» осторожно предложил Радж, как будто боялся спугнуть мир, что так неожиданно развернулся перед ними. «Давай!» После мгновенных сборов и нескольких минут спуска друзья стояли на краю дороги, останавливая жигуленок, поднимающийся на перевал. «Уважаемый, вы не на Аманкутанский перевал едете?» «Почти. Я до пионерлагеря Трескимстроевского. Малыш у меня там, сынок, вот навестить еду». И водитель указал на сумки с фруктами на заднем сиденье. Фархад и Радж переглянулись. «Значит, точно дома, в своем мире. А нас не подкинете, а как свернете, мы уже сами дойдем». «Ну а чего ж, садитесь, конечно». «А вы как так рано в этих местах оказались?» «Да вот пошли на семь озер и заблудились. Ночь блуждали, вот вышли наконец на дорогу». «Так может, вам в город? Это же в другую сторону будет». «Нет-нет, у нас на перевале у Чайханы мотоцикл оставлен, а у сторожа документы и деньги, так что нам наверх». «Да, это вы крутой крюк маханули. Насколько я понимаю, озера от пика перевала километров на 18 вправо находятся, да?» «Да, верно. А мы сейчас ниже перевала километров на 10. Ладно, чего зря время теряем, садитесь, поедем уже. То есть получается, что вы за ночь отмахали около 40 километров по горам». «Да, сильные ребята». Все было собрано, и Фархад занял свое место в коляске мотоцикла. Радж дошел до старика-повара Чайханы, тот уже раздувал угли для шашлыка. «Уважаемый, какой сегодня день недели? А то с этим отпуском я совершенно в дняк запутался», — приврал для правдоподобности Радж. «Да, отдыхать надо осторожно, а то жара, понимаешь». 11 августа 1979 года, воскресенье. Старик улыбнулся. «Ты, парень, поаккуратней, а то ехать тебе далеко, наверное». И старик щелкнул пальцами по горлу, намекая на выпивку. «Да нет, я не пью. Просто блуждали по горам несколько суток». «Как несколько суток? Вы же вчера утром мотоцикл здесь оставили». Старик удивленно посмотрел на Раджа. А Радж, чтобы больше не палиться зря, молча сел за руль, завел мотоцикл под укоризненным взглядом Фархада, и друзья тронулись в обратный путь. Свернув за поворот, Радж добавил: «Зато убедились, что мы дома и что понедельник только завтра». Всю дорогу друзья молчали. Фархад думал, как это они четверо суток умудрились в одни сутки уложить. Да и вообще, может, приснилось все это. Но тогда почему они проснулись не возле пещеры Льва, а на добрый десяток километров ниже? Это у него не укладывалось в голове. Периодически всплывали в памяти картинки. Фархаду приходили в видениях то Ширин, то ночной кишлак под светом факелов, то летающий Радж и много другой мелкой дребедени. А Раджу казалось, что он размышлял, как можно все это в книге описать. На самом же деле он, боясь признаться даже самому себе, где-то в глубине души уже представлял, как когда-нибудь повторит подобное путешествие по мирам.